Продолжение биографии Некрасова. Работа в журнале «Современник». Но сборники не вполне удовлетворяли Некрасова. Его увлекала мысль о журнале, в котором передовая литература могла бы получить постоянную трибуну, и где бы писатели не подвергались беспощадной эксплуатации издателя-предпринимателя, той эксплуатации, которая выматывала все силы у Белинского. Разрешение на новый журнал получить в это время нельзя было. И вот с 1847 года Некрасов вместе с Панаевым взяли в аренду журнал «Современник», основанный еще Пушкиным, а потом влачивший довольно жалкое существование. В обновленный «Современник» перешел Белинский, принимавший в нем ближайшее участие вплоть до своей смерти в 1848 году. Некрасову удалось привлечь лучших писателей – Тургенева, Гончарова, Герцена, Григоровича, критиков Боткина, Анненкова и других. У него был превосходный литературный вкус, редакторское чутье, умение распознавать и приманивать таланты, по словам Гончарова. В первые же годы в «Современнике» были напечатаны такие выдающиеся произведения, как «Кто виноват» и «Сорока-воровка» Герцена, «Обыкновенная история» Гончарова, «Записки охотника» Тургенева, «Антон Горемыка» Григоровича, позже «Детство, отрочество, юность» и «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. Почти вся огромная редакционная работа лежала на Некрасове. Он вел переговоры с сотрудниками, читал рукописи и корректуры, наконец, неустанно боролся с цензурой, особенно яростно душившей свободное слово после 1848 года, когда русское правительство было не на шутку напугано революционными событиями на Западе. Он то уговаривал и задабривал цензоров, то жаловался на их действия, чтобы хоть как-нибудь спасти наиболее ценные произведения. Нередко, тем не менее, добрая половина представлявшегося материала запрещалась, и нужно было спешно заменять его другим. А когда цензура особенно свирепствовала и нечем было заполнить журнал, Некрасов вместе с Панаевой принялся за писание больших романов «Три страны света» 1848 год и «Мертвое озеро» 1851 год. «Я бывало, запрусь, засвечу огни и пишу, пишу», — вспоминал он. «Мне случалось писать без отдыху более суток. Времени не замечаешь, никуда ни ногой, огни горят, не знаешь, день ли, ночь ли. Приляжешь на час-другой и опять за то же». Много сил отнимали чисто издательские дела. И тут очень пригодились незаурядные практические способности Некрасова. Все свои новые стихотворения Некрасов печатал в «Современнике», а в 1856 году выпустил их отдельным сборником. Книга имела небывалый успех и очень быстро разошлась. К этому времени Некрасов пользовался уже огромной популярностью как самый крупный революционный поэт. Особенно большое впечатление произвело стихотворение «Поэт и гражданин», которым открывался сборник. В нем были выражены взгляды демократических кругов общества на задачи литературы. Взгляды эти были диаметрально противоположны тем позициям, на которых стояли представители чистого искусства. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. С твоим талантом стыдно спать, еще стыдней в годину горя, красу долин, небес и моря и ласку милой воспевать». Эти слова стали лозунгом революционно-демократической литературы. Поэт-борец, поэт-трибун противопоставлялся поэту узколичных, субъективных переживаний. В Впечатление, произведенное поэтом и гражданином, было так велико, что цензура не только запретила переиздание сборника Некрасова, но и отдала распоряжение, чтобы нигде не разрешались к печати ни статьи, касающиеся книги, ни в особенности выписки из оной. Еще в 1853 году в «Современнике» стал сотрудничать Чернышевский. Некрасов сразу оценил его, предоставил ему в журнале полную самостоятельность и уже в 1856 году, уезжая за границу лечиться, оставил его своим заместителем. С 1857 года постоянным сотрудником «Современника» сделался ближайший соратник Чернышевского Добролюбов. Чернышевский и Добролюбов руководили критическим, публицистическим и библиографическим отделами журнала, неуклонно пропагандируя идеи революционной демократии, полное уничтожение крепостного права, свержение самодержавия, материалистическую философию. Их не могли, разумеется, удовлетворить реформы, предпринятые правительством Александра II, и в первую очередь крестьянская реформа 1861 года, поскольку они проводились всецело в интересах господствующего класса. При этом вожди революционной демократии вели борьбу не только с явными реакционерами и крепостниками, но и с либералами, которые так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об уничтожении этой собственности, о полном свержении этой власти. Либеральное крыло сотрудников «Современника» Тургенев, Григорович, Анненков, Боткин и другие неоднократно требовали от Некрасова изгнания из журнала Чернышевского и Добролюбова. Некрасов сначала пытался примирить их, но затем убедился в тщетности этих попыток, в неизбежности разрыва. Как ни был ему тяжел разрыв с былыми друзьями, особенно с Тургеневым, дружба с которым связывала его много лет, он предпочел остаться с Добролюбовым и Чернышевским. Журнал пользовался при Чернышевском и Добролюбове широчайшей популярностью. Друзья-читатели с нетерпением ожидали выхода каждой книги. Многочисленные свидетельства современников, в том числе даже и враждебно к нему относившихся, убедительно говорят об огромной революционной роли журнала «Современник». Совместная работа с Чернышевским и Добролюбовым длилась, однако, недолго. В 1861 году умер Добролюбов, а в 1862 году был арестован, а затем сослан в Сибирь Чернышевский. «Современник» за крамольные мысли был приостановлен правительством на 8 месяцев. Все это было страшным ударом для Некрасова. Но он не пал духом и продолжал свою писательскую и редакционную работу. Вместе с Салтыковым-Щедриным, который и раньше сотрудничал в «Современнике», а теперь стал членом его редакции, публицистами Елисеевым и Антоновичем, Некрасов продолжал вести журнал по тому же пути. Уже с конца 50-х годов Некрасов привлекал к журналу свежие силы. Обнаруживая новые таланты, он всячески поддерживал их. В «Современнике» одно за другим появляются произведения писателей-разночинцев, в то время еще никому не известных и лишь впоследствии получивших признание: Успенского, Помиловского, Решетникова, второго Успенского, Г.И., Слепцова. Сам Некрасов написал в конце 50-х и первой половине 60-х годов много замечательных стихотворений и поэм. «Размышления у парадного подъезда», «Песня Еремушке», рыцарь на час, коробейники, Арина, мать солдатская, мороз, красный нос, железная дорога и другие. Чем больше выяснялся революционный смысл поэтической и журналистской деятельности Некрасова, тем сильнее сгущалась вокруг него атмосфера недоброжелательства, клеветы и доносов. Подвергаясь беспрерывным цензурным преследованиям, поэт сам принужден был нередко смягчать и портить свои произведения, чтобы они могли увидеть свет хотя бы в таком испакощенном, по его собственному выражению, виде. В 1866 году Некрасова постиг новый удар. После неудачного покушения Каракозова на Александра II председателем следственной комиссии был назначен усмиритель польского восстания 1863 года Муравьев-Вешатель. Стало ясно, что готовится разгром всей революционной и радикальной России, в том числе передовой журналистики. Желая спасти «Современник», Некрасов решился на отчаянный шаг. Английский клуб давал торжественный обед в честь Муравьева. Некрасов пришел туда и прочел хвалебную оду. Этот поступок вызвал злорадство в реакционных кругах, боль и возмущение у многих соратников и почитателей поэта, которые восприняли его как измену. Конечно, это была не измена, а ошибочный шаг, сделанный в порыве отчаяния и, к тому же, не спасший «Современник». Идейные друзья Некрасова скоро убедились, что он и не думал изменять своему революционному знамени, а сам он постоянно мучился при воспоминании о Муравьевской оде, что нашло отражение в стихотворениях «Умру я скоро, жалкое наследство».